Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Расизм, национализм, ксенофобия. Разговор записан в 2010 году в Москве после выхода научного сборника под названием «Расизм. Современные западные подходы». В обсуждении участвовали его соредакторы Виктор Шнирельман, доктор исторических наук и антрополог, историк Александр Осипов, сотрудник Европейского центра по делам меньшинств в Германии, доктор политологии Владимир Малахов, специалист по вопросам идентичностей, автор книги «Понаехали тут» и статьи «Скромное обаяние расизма», а также немецкая и российская политолог Уте Вайнман и общественный активист левых убеждений, журналист и писатель Влад Тупикин.
Ну, знаете, я думаю, что нам стоит начать с определения расизма, потому что для большинства сограждан представление о расизме – это нечто, чего у нас уже нет и быть не может. И буквально при слове «расизм» вспоминаются какие-то советские карикатуры, в то время как лицо современного расизма, во-первых, имеется, а во-вторых, оно гораздо более сложным образом устроено. Давайте попробуем с Владимира Малахова начать.
Я думаю, что можно начать с развлечений, а именно отличить расизм от ксенофобии и от культурного шовинизма. Вот ксенофобия и культурный шовинизм были всегда. Они и в Древнем Египте были, и в Древней Греции, и в Древней Персии, и в Вавилоне и так далее. А расизм – это феномен современности. Он приходит вместе с капитализмом. Если, скажем, ксенофобия – это эмоции, это иррациональное, то расизм…
То есть это просто нелюбовь к человеку другой национальности,
или другой этнической группы, религии, да, или, так сказать, фенотипа, да, когда он выглядит иначе, разрез глаз, форма носа и так далее. А расизм – это идеология. Это доктрина, это система взглядов, связанная система взглядов. И суть этой системы, мне кажется, по крайней мере, в том вот варианте, как она сложилась в XIX веке и во второй половине, это объяснение социального неравенства биологическими причинами. Вот есть верх и низ общества, есть те, кто наверху, и те, кто внизу. И расизм объясняет это обстоятельство для начала биологией. Потом усовершенствует свою аргументацию. Но для начала биологии. Он говорит, что те, кто внизу, они там, потому что у них такие свойства, что их вот этот вот статус низших, он обусловлен каким-то образом, какими-то свойствами, характеристиками той группы, которая внизу. И, соответственно, те, кто вверху, какими-то своими свойствами определены быть вверху. А те, кто внизу, они предназначены быть внизу. Вот расизм – это идеология господства. И нацизм в Германии, конечно, в Третьем Рейхе, это был чистейший расизм, когда он просто открытым текстом говорил, что мы вверху, потому что мы выше, биологически выше, а те, кто ниже нас, должны быть внизу. Как идеология – это вот утверждение, а как практика – это попытка удержать эти отношения господства, силой навязать такие отношения. Такое замечание. Вот почему я сказал, что ксенофобия и культурный шовинизм – это не расизм. Смотрите, в досовременных обществах расизма нет. Шовинизма сколько угодно, ксенофобии сколько угодно. Да? Это и презрение высших классов к низшим, как необразованным, грязным и так далее. А расизма нет, потому что социальное неравенство не нуждается в дополнительных оправданиях. Оно задано социальным порядком, сословным порядком. Люди принадлежат различным сословиям и, в принципе, из этих сословий не выпрыгивают. А вместе с современностью, после Французской революции, после Декларации прав человека и гражданина, после Декларации независимости американской, провозглашается, что все равны. А как быть с работорговлей? Как быть с колониализмом? И вот здесь приходит на помощь расизм. Он говорит, совсем не все равны, некоторые предрасположены быть, так сказать, внизу. И вот закругляясь, я могу чуть-чуть иную дефиницию дать. Расизм – это социальное исключение, то есть отказ в доступе к социальным благам, каким-то ресурсам, на основании или биологических, или культурфилософских аргументов.
Владимир Малахов, спасибо. Ну, давайте, может, Александра Осипова послушаем.
Ну, прежде всего, хочется сказать про слово «раса». Конечно, изначально, когда оно вошло в широкий обиход 200-300 лет тому назад, оно означало, конечно, деление по признаку происхождения или по признаку биологии или фенотипа. И с тех пор этот термин, конечно, сильно эволюционировал. И когда мы говорим расизм, мы имеем в виду, конечно, то понимание расы, которое утвердилось в английском языке и потом в международных организациях. Охватывает оно то, что мы назвали бы этническим и, может быть, национальным. Действительно, есть много разных определений расизма, и можно их как-то свести и определить так, что расизм – это идеи и представления, которые выводят социальные характеристики человека из его или ее происхождения, культурной принадлежности или этнической принадлежности.
Александр Ильич, спасибо. Виктор Шнельман, пожалуйста.
Я бы не стал проводить резкое различие между ксенофобией и расизмом. Во-первых, ксенофобия не так уж присуща всему человечеству от начала до конца, как нам кажется. Скажем, ксенофобия действительно дословно означает страх перед другим. Но мне приходилось 20 лет заниматься первобытными всякими обществами, традиционными обществами. Даже в традиционных, очень традиционных обществах к другому выражались очень разные отношения, не только страх, а иногда интерес, иногда даже восхищение, иногда другой мог выступать в качестве референтной группы, то есть группы, на которую равнялись. И это не только сегодня, это и в глубинах первобытности. И это первое. Второе, то, что расизм выступает в очень разных формах. Есть бытовой расизм, где как раз присутствуют и эмоции, и предубеждения. И это тот расизм, который не требует особой теории. А есть интеллектуальный расизм, который опирается на специальную теорию. А есть политический расизм, тогда, когда расистские формулировки становятся лозунгами каких-то политических движений. А есть институциональный расизм, когда расизм вставлен в структуру институтов, и даже человек, который по натуре своей не расист, когда он тоже работает в рамках этого института, то своими действиями, своим поведением, в силу сложившихся норм, сложившихся внутри этих институтов, поступает так, как может поступать расизм. А есть еще государственный расизм, тогда, когда расовые установки входят в законы государственные. Вот это самый страшный расизм в нацистской Германии. Это классический вариант государственного расизма. И мы знаем, к чему это привело. Поэтому сегодня ученые выделяют, скажем, жесткий расизм, вот это типа того, что было в нацистской Германии, и более мягкий расизм, который выступает вот на уровне, скажем, обыденного сознания. Потому что кухонные разговоры и, скажем, предубеждения, они далеко не всегда выражаются в действиях. Вам могут не нравиться эти какие-то чужаки, какие-то люди, но это не значит, что вы пойдете их избивать или будете их дискриминировать. Теперь я бы прибавил к определению расизма еще одно, о чем не было сказано. Расист представляет себе, что есть прямая связь между физическим обликом и духовным миром. И это у расиста сидит просто в печенках. Сейчас вот такой термин «менталитет», а в конце 19 века он выглядел как «расовая душа», термин, введенный Густавом Лебоном. В начале 20 века он выглядел как «национальный характер». Уже 100 лет ученые проводят специальные исследования, и они проводятся и генетиками, и психологами, и культурными антропологами. И никакая связь не доказывается, не получается никакой связи. На этой связи настаивают только расисты.
Влад Тупикин, пожалуйста.
Когда мы говорим, что расизм развивается, что расизм теперь другой, что он не тот, что 100 лет назад или 150, да, все это так. Но проявление самого пещерного, самого дикого, самого жесткого расизма в нашем обществе тоже достаточно. Мы постоянно встречаемся с тем, что люди дискриминируются очень грубо по цвету кожи, по стране происхождения, по ярким отличительным признакам. Но прежде всего расизм в нашем обществе выступает с таким диким лицом пещерного расиста, ненавидящего черных.
Влад Тупикин, я бы добавила, что черных во всех смыслах. Виктор Шнельман добавить
одно
хотел
уточнение.
Что-то. Да.
Действительно, в нашем обществе и в нашем регионе произошло расширение значения этого черного. Блюменбах, ученый конца 18 века, который дал одну из первых классификаций рас, он на первое место поставил кавказскую расу, кавказоидов. У него был череп из Грузии, и этот череп ему очень понравился. И он ассоциировал вот эту кавказскую расу с белой расой. То, что позднее было названо белой расой. Вот и так до сих пор в западных языках это и звучит. Кавказ, да, Caucasians в английском, со знаком «плюс». А у нас в нашем регионе, понимаете, что получается? У нас кавказцы оказались черными.
Виктор Шнельман, Ute Weinmann.
В России дело обстоит, вот мы сейчас вот много говорили уже о Западе, да, услышали о Западе, да, обстоит вот действительно дело намного хуже, возможно, потому что здесь, ну, это может быть в научном смысле нельзя отнести именно вот к определению расизма, да, но вот этот нездоровый интерес вот к национальностям, это деление людей на народности и на национальности определяет во многом именно отношение к людям не как индивидам, а вот ищут какие-то вот общности, и проще всего, конечно, именно по каким-то внешним вот данным.
Ты кто по нации, спрашиваю?
Да, уже подразумевается, что вот уже совершенно понятно, что это за человек.
Даже... Можно, извините, вот личный вопрос. Когда люди узнавали, что они, во-первых, интересовались, а ты немка, наверное, да?
Вот меня часто обзывали еврейкой, татаркой обзывали. Ну, немка, да, к немцам, с одной стороны, относится положительно, с другой стороны, и да, довольно часто сталкивалась как бы с негативными проявлениями, но, по крайней мере, проявляют этот нездоровый интерес. И дальше уже никаких вопросов не следует. На Западе просто не принято задавать такие вопросы. Mm-hmm. Хотя могут, конечно, думать все что угодно. Я не хочу сказать, как, что на Западе вот нет...
Ни ксенофобии, ни расизма.
Нет, это есть и то, и другое, конечно.
Удовольствие. Спасибо, yeah. Александр Осипов.
Сама по себе категоризация, как бы она ни была нам неприятна, это не источник расизма. Категоризации, которые государство... в том числе государство, внедряли в Соединенных Штатах, в Канаде. Вот сейчас во Франции идут горячие дебаты о том, чтобы ввести вот эту схему расового или там этнического деления. С одной стороны, признают проблему дискриминации и расизма. С другой стороны, во Франции живут только французы. Республиканская конституция и вот эта республиканская идеология не признает деление граждан на какие-то расовые этнические категории, потому что это означает раскол единой нации. Термин «институциональный расизм», который здесь два раза мы уже слышали, это очень серьезная ловушка.
Александр, спасибо, Владимир Малых.
Если мы сравним французскую и британскую культуры политические, мы увидим, что французы категорически отказываются делить население по этническому признаку. Есть француз, и все, гражданин республики, и все. И для французского уха было бы просто скандалом услышать, что есть какие-то черные и азиаты. А между тем, чернокожие и азиаты – это официальные категоризации в Британии. Но введены-то они были с благой целью, чтобы избежать дискриминации. Вы можете пожаловаться на дискриминацию именно как принадлежащей данной группе. А в последние годы ввели еще две группы – сикхи и иудеи. Мусульмане не введены как категория, поэтому можете жаловаться как по каким-то другим основаниям.
Спасибо за это уточнение, Владимир Малахов, Виктор Шнирельман.
И в Советском-то Союзе акцент на этничность был сделан из благих побуждений. В 20-е годы, когда еще формировался Советский Союз, и формировались республики по этническому принципу, формировался вот этот этнический федерализм, который мы унаследовали, и это было сделано, тогда это так говорили, для спасения этнических культур и этнических языков. То есть эти республики, выделенные по этническим признакам, были даны титульным нациям, так называемым, именно для этого. Если в Советском Союзе люди спрашивали, а кто ты там, татарин, грузин, это иногда и даже часто воспринималось как расположительно. Люди действительно как-то вот даже где-то гордились, что Советский Союз был многокультурным государством, очень любили ездить там в Крым, там на Кавказ, в Среднюю Азию, для того, чтобы посмотреть вот эти вот другие культуры. А вот совершился переход к современной России, и все повернулось совершенно другим боком. Что это возникло внезапно? Или у этого были корни в советском обществе? А если были корни, то в чем? В идеологии, в политике? А если сегодня, то в связи с чем это связано?
Ute Weinmann.
Ну, мне кажется, это совершенно неудивительно, что так получилось. Во-первых, как Володя уже сказал, расизм часто служит обоснованием именно вот для определенных мер, в том числе в качестве инструмента социального исключения. После развала Советского Союза, вот, конечно, вот этот аргумент нужен был. Потому что социально-экономическое положение большинства граждан очень сильно ухудшилось. К тому же дружба народов, о которой сегодня очень многие любят говорить, и политики любят об этом вспоминать, может быть, не было этой дружбы в полном смысле слова. Ну, может быть, сейчас уже пошел как бы немного на спад обсуждение иммигрантов, как они себя ведут, понаехали, да, вот это как бы любимое выражение. В начале кризиса очень многие газеты, многие журналисты, вот практически всех изданий вот писали в один голос, что вот теперь нас ожидает рост преступности среди мигрантов, да, и рост ксенофобии в этой связи. Я просто хочу сказать, что вот, ну, вот поджигают совершенно, может, несознательно, но используют этот инструмент, потому что он очень удобный. И, кстати, в Восточной Германии наблюдался схожий феномен. С момента объединения вот Германии произошло на расовой национальной почве около 150 убийств. Но не только в Восточной Германии. И в качестве самозащиты вот именно в восточных землях Германии также используется аргумент, ну, у нас же было антифашистское государство. Это главный аргумент, главное обоснование вот того, что мы не можем быть расистами, потому что вот это входит в это определение. Мы антифашисты, значит, мы антирасисты, вот, хотя это слово мало кто использует.
Вот, Ивановна, спасибо. Ну, точно так же и русские наследники Советского Союза могут сказать, у нас антифашистское государство, потому что мы победили фашистскую Германию.
«Расизм, национализм, ксенофобия в России и других странах». Архивная запись 2010 года.
У меня есть приятельница, она армянка, и она снимает квартиру. Ну, то есть периодически она меняет квартиру в Москве, и недавно она, значит, столкнулась с таким чудесным эпизодом. Она пришла к одному человеку по объявлению, и когда он узнал, что она и муж армянин, он сказал: нет, я не сдам вам квартиру, я не сдаю лицам кавказской национальности. Она говорит: может быть, вы не поняли, мы не торговцы с рынка, мой муж дипломат, я преподаватель университета. Он сказал: нет, это вы меня не поняли, я не сдаю лицам кавказской национальности по принципиальным соображениям. Так вот, скажите мне, в какую категорию это укладывается? Это что, это ксенофобия, это расизм, что это? Владимир Малахов?
Нет, ну это, очевидно, бытовой расизм, да, то есть это не просто некоторое недоверие к чужому, да, которое может быть снято. Вот он не хотел сдавать квартиру нерусскому, а потом пришел нерусский, оказалось, что хороший человек, а этот человек интересует кровь. Так что это его самый настоящий биологический расист.
А вот почему он говорит по убеждениям? Кажется,
это есть
идеология.
Это его убеждение, это его система взглядов.
Владимир Малахов, спасибо. Виктор Шнельман еще хотел
про... добавить, скажем, русская семья снимет квартиру. Ну, о чем это говорит? Вот подчеркивание, что это вот это не какие-то чужаки, это свои. И вот игра с такими понятиями «свой-чужой», она часто встречается. И встречается в интересных контекстах. Например, там, где подчеркивается национальность преступников. Например, когда это не русский, это всегда подчеркивается. Азербайджанец, чеченец, цыган. А из этого... простые люди или общественность делает вывод, что преступность-то связана вот с этническим принципом.
С этническим принципом.
Да, мы, видите, мы говорим еще этническое происхождение. Вот на Западе говорят идентичность, этническая идентичность. А у нас с советских времен принято, и мы считаем, что это нормально, мы говорим этническое происхождение. Но как только мы говорим происхождение, это сразу отсылает уже ведь к принципу крови. В сталинской формулировке нации, кроме всех остальных компонентов, там была очень интересная вещь. Там говорилось о психическом типе или как...
Психический склад.
Да. Это взято из австро-венгерского еще марксизма. Это взято из дискурса российского конца 19-го, начала 20 века. Но через сталинскую формулировку это и пришло и в советскую науку. Но психический склад, само определение, отсылает уже к некому биологическому началу, которая связана с неким с расовым или с этническим. И это даже вот в советской науке, в советской теории нации и в советской теории этноса это фигурировало, это обсуждалось. И никто в советское время это не отрицал. Но вот через это расизм и пришел на самом деле. Тот самый расизм, который мы определяем как биологический, потому что эта формулировка как раз и как бы говорит, как бы навязывает нам представление о связи биологического с духовным.
Виктор Шнельман, спасибо. Александр Осипов.
Ну, я бы не стал так противопоставлять советское наследие тому, что сейчас происходит на Западе. Запад очень разный. И слово «происхождение», например, это правовая категория в Соединенных Штатах. National origin означает, например, то же самое, что у нас этническое происхождение. Или в документах Организации Объединенных Наций тоже происхождение, как запрещенное основание дискриминации, присутствует. И я бы сказал, что советская традиция и западные традиции, они все из одного корня происходят. И эти традиции очень прилипчивая. Инерция очень сильна. Советский Союз был очень разный. И если, например, поработать в архивах, как вот мне приходилось сделать, и почитать, что люди писали в ЦК КПСС по разным вопросам, проблемам, связанным с национальностями, разные писали, и в головах творилось разное, и государство делало разные вещи, и кого-то депортировало, и был организован антисемитизм, например, выходят мемуары о том, что происходило в МГУ на физико-математическом факультете. Всякое было. Ну, например, где в Советском Союзе был наибольший процент смешанных браков? В Баку и в Южной Осетии. Плотность человеческих контактов была очень велика. И что мы теперь там наблюдаем? То есть человеческая психика очень пластична. И какие-то структуры восприятия реальности, они были тогда заложены. Люди привыкли к тому, что страна населена, скажем так, этносами. И этническая принадлежность или этническое происхождение определяет очень многое в свойствах человека, в том, как он мыслит и так далее. Почему так произошло в наше время? Ну, если мы вспомним конец 80-х, перестройку, помним, какие эмоции выплеснулись сначала на странице газет, потом на улице в связи с национальными вопросами. Люди проблемы самые разные переосмыслили как проблемы. Проблемы этнические.
Александр Русев, спасибо. Влад Тупикин.
Не могу пройти мимо навязывания средствами массовой информации и, наверное, государственной властью, которая является главным заказчиком СМИ в нашей стране, определенного образа. Да? Ведь вот это вот понаехали тут, они подаются как враги. Но я думаю, что если их подавать как врагов, то можно попробовать сформировать у них такую коллективную идентичность, чтобы они себя начали воспринимать именно как враги.
Спасибо, Влад Тупикин. Владимир Малахов, пожалуйста.
Я боюсь, что наши слушатели нас не поймут в некоторых местах. Вот когда мы, так сказать, релятивизируем такие категории, как национальный характер, там, особенности этнические, получается, что мы ставим под вопрос вещи, которые для обыденного сознания достаточно аксиоматичны, да, само собой разумеющиеся.
Ну, конечно, национальный характер вообще вряд ли кто-то ставит под сомнение.
Ставит.
Мы русские, немцы такие, англичане такие, понятно.
Но в литературе, в академической, скажем, национальный характер как категорию объяснительную стали критиковать уже в 40-е годы 20 века. Так вот, я что хочу сказать, вот если мы говорим о расизме. Расизм – это не просто определенная фиксация различий. Если мы критикуем расизм, это не означает, что мы отрицаем различия как факт. Конечно, это было бы глупо, различия есть. Вопрос, во-первых, в интерпретации этих различий, а еще, что самое существенное, вопрос в их использовании. Вот то, как мы эти различия политически используем. Здесь собака зарыта. Вот один комментарий. Второй, который касается вот Советского Союза и постсоветской ситуации. Ведь несчастье Советского Союза состояло в том, что уровень гражданства и уровень национальности были разведены. Мы были граждане СССР, но национальность понималась не как советский, а как этническая принадлежность. Вот, скажем, во Франции наша националите – это значит, вы француз, вот совершенно верно, вы француз, потому что гражданин Франции, да, и так далее. А у нас, кстати, в Германии тоже Штатсбюргершафт и националите. Националитет понимается этнически. И вот получилось что? Когда было единое государство, и когда оно, будучи авторитарным, оно использовало этничность как способ управления населением. Многое удавалось, поскольку оно было авторитарно, рычаги, так сказать, приводные ремни ввели в один центр. А когда все распалось, оказалось, что это самый этнический принцип, заложенный вот в основу советской государственности, привел к появлению, к работе уже созданных самими коммунистами институтов. Смотрите, ведь было 15 республик, не считая РСФСР, 14. И у каждой фактически государство свое было. Они даже по конституции имели право отделяться. И что говорят в этой связи, скажем, русские националисты? Так это было антирусское государство. Смотрите, у всех были свои академии наук, союз журналистов, союзы композиторов. А где русская академия наук? Где русский союз композиторов? Где русский союз журналистов? Мы были дискриминированы. Это было антирусское государство, понимаете? А с другой стороны, в 70-е годы начался отток русских этнических переселенцев, которые в 50-е годы переезжали в Узбекистан или в Туркмению, обратно в РСФСР, потому что начался уже местный национализм.
Виктор Александрович Нерман, пожалуйста.
Сейчас я несколько буду противоречить тому, что я говорил до того.
Давайте
в советское
попробуем.
Время, конечно же, были какие-то разновидности расизма, и они проявлялись прежде всего в политике государственной. Когда в 43-44 годах выселяли целые народы с Кавказа или с Крыма по обвинению в измене, это, конечно, был расизм, потому что выселяли не людей, которые конкретно изменили, предали, конкретно совершили преступление. Выселяли целые народы. Второе, скажем, в 60-е, 70-е годы отношение, вот к африканцам у нас было замечательное отношение, мы их любили. Но к смешанным бракам между русскими девушками и чернокожими, относились очень отрицательно. Но это подавлялось все-таки и маргинализировалось общей интернационалистической идеологией советской, потому что Советский Союз на ней был построен, и он себя так легитимизировал. И он не мог от нее отказаться, так же, как он не мог отказаться от марксизма. Но с падением Советского Союза и с падением коммунистической идеологии вот это тут же исчезло, вот эта интернационалистская парадигма. Опять, что случилось на переломе? Три травмы наслоились одна на другую. Первое – распад Советского Союза, который действительно был травмой, да, для многих людей в Советском Союзе. Второе – переход к рыночной экономике и резкое падение уровня жизни. То есть вот модернизация, которая заставляет платить очень высокую плату. И третье – резкий рост миграции в связи с этническими войнами, беженцы, к чему тоже люди не были готовы. И к этому еще добавим то, о чем я сказал. Исчезновение идеологии интернационализма, дружбы народов и наступление того, что бы я назвал диким капитализмом, основанным на социодарвинизме фактически. Потому что резкая конкуренция между разными людьми. Мы до сих пор все время говорим о расизме, о ксенофобии, о негативных последствиях, но мы не даем представления о выходе. Сегодня мы привыкли к тому, что человечество строго делится на этносы, у каждого этноса своя строгая культура, человек рождается внутри этого этноса, является всю жизнь носителем этой данной культуры, данного языка, и он как бы из этой своей ниши, ему не выбраться, это судьба. Так как в 19 веке говорили, раса – это судьба, вот, и это было связано с расизмом, сегодня иной раз говорится, вот этничность твоя, этнос – это судьба. Но вот исходя из того, что я лично знаю о традиционных обществах и что я лично видел в процессе моих полевых наблюдений, в традиционных обществах как раз было очень принято, это было характерно, билингвизм и бикультурализм. Я думаю, мир идет к этому. И вот в этом и выход вот из той ситуации, которая нам кажется вот такой черной, расистской. И сейчас есть тоже такая идеологема, что и расизм присущ вообще человечеству, чуть не искони, и ксенофобия присуща человечеству. Это как бы наследие из животного мира. Но это совершенно не так.
«Скромное обаяние расизма». Архивная запись 2010 года. Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.